Глава третья. Неприятности с грузом. Запись. Вслух выразил Дэйн первую же мысль. «Это не единственная вещь, которую неизвестный не принес с собой», — ответил Джилико. «Ящичек? Его здесь нет. Возможно, он служил только приманкой». Дэйн почему-то не поверил в это. Действия женщины, насколько он помнил, говорили о другом. А может, она просто должна была отвлечь его внимание, чтобы он не подозревал о готовящемся нападении? Дэйн понял, что собравшиеся в лазарете знали все подробности его воспоминаний. Зондирование не только записывалось, но и транслировалось, пока он был без сознания. «Как я попал из Денеба в гостиницу?» — удивлялся Дэйн. «Было что-то еще, какое-то раздражающее воспоминание о мелькнувшем лице», но Дэйн не был уверен, видел ли он падая другого человека. Он не уверен. «Вас могли перенести как пьяного», — заметил Али. «Это для порта обычная картина. И я понял, что вы, уходя, никого не расспрашивали». «Мне нужно было вернуться на корабль», — ответил Дэйн, думая о ящичке, который казался таким важным для женщины и был таким небольшим, чтобы его можно было легко спрятать, но они обыскали сейф, каюту, ящичек. Капитан Джилико встал. «Примерно вот такого размера», — показал он руками в воздухе. Дэйн утвердительно кивнул. «Хорошо, мы поищем». Дэйн хотел принять участие в поисках, но его приковала к постели собственная слабость. Действие второго укола, сделанного Тао, кончилось, и Дэйн почувствовал такую сонливость, что не смог с ней бороться. Он знал, что поиск, организованный капитаном, дойдет до самой обшивки королевы. Очнувшись и чувствуя себя гораздо лучше, Дэйн узнал, что поиск не увенчался успехом. У них на руках был мертвец в глубоком охлаждении и больше ничего, если не считать записи зондирования, которую снова и снова просматривал капитан Джилико в поисках мельчайших деталей. К перечню можно было добавить лишь одно предположение, что человек, видевший уход Дэйна, может быть, был все еще в Денебе. «Если они видели Дэйна раньше, то для них это было неожиданностью», — размышлял капитан. «Но уже слишком поздно менять план. А мы ничего не можем предпринять, пока не доберемся до патрульного поста на Трьюсе. Готов поклясться, что там, где мы искали, нет никакого ящичка». «Это женщина», — сказал связист Танья, прихлебывая земной кофе в кают-компании. «Чужак, любопытно». Из внутреннего кармана он извлек блокнот, резкими уверенными движениями сделал набросок и показал его Дэйну. «Похоже?» — Дэйн изумился. Как и все члены экипажа, Танья имел хобби, скрашивающее скуку дальних перелетов, но Дэйн считал, что его хобби — сооружение миниатюрных электронных приборчиков и игрушек, и не знал, что связист-марсианин еще и художник. Дэйн рассматривал рисунок, сопоставляя его со своими воспоминаниями. Лицо уже у подбородка, глаза чуть более раскосые, а может, они показались такими из-за маски. Танья взял блокнот, немного подправил рисунок, и лицо изменилось. «Да!» — воскликнул Дэйн, удивляясь полученному изображению. Связист показал рисунок капитану, и тот долго рассматривал его, потом передал Тао, а врач, в свою очередь, Стиву Вилкоксу. Штурман поднес рисунок ближе к свету. «Ситлит». Дэйну это слово ничего не сказало, но капитан чуть не выхватил блокнот у своего заместителя и снова стал его разглядывать. «Вы уверены?» «Ситлит». Убежденно повторил Вилкокс, но не подходит. «Да», — гневно согласился капитан. «А кто этот Ситлит?» — спросил Тау. «Или что?» «И кто и что?» — ответил Вилкокс. «Гуманоидные, но чужие в десятой степени». Дэйн с удивлением взглянул на рисунок, лежащий перед капитаном. «Чужие в десятой степени?» Ксенобиология входила в курс подготовки суперкарга, поскольку от ксенобиологических знаний часто зависел успех торговли с чужаками. Изучение чужих обычаев, желаний и личностных факторов никогда не прекращалось, но Дэйн не знал, что чужие до такой степени существа могут так походить на человека. Это все равно, что представить себе земную змею в человеческом образе. Но она говорила разумно. «И очень похожа на человека», — возразил Дэйн.
«И она отравила вас», — сухо заметил штурман. «И она не смазывала ноготь ядом. У нее в пальце ядовитая железа. Не знаю, как она могла оказаться столь похожей на человека. Но Сетлит Наксеча? Их считают привязанными к родной планете. Открытое пространство вызывает у них такой ужас, что любая попытка увести их в космос кончается смертью. Они ругаются до смерти. Мир у них в инфракрасном свете, поэтому мы их не часто навещаем. В лаборатории на Барбароссе я видел одного в глубоком охлаждении. Детеныша. Его ядовитые мешочки были пусты. Он пробрался на патрульный корабль и там спрятался. А когда его обнаружили после старта...» Вилкокс пожал плечами. «Все было кончено. Но у вас взрослая особь, действующая в чужом мире. А я готов поклясться, что это невозможно». «Нет ничего невозможного», — возразил на это Тау. И он был прав. Все космонавты знали это. Невероятное, невозможное на одной планете может оказаться самым обычным на другой. Ночные кошмары Земли являются частыми и достойными гражданами других планет, хотя, может быть, и не по земным стандартам. Обычаи настолько странные, что кажутся невозможными, где-нибудь могут оказаться обязательными. Поэтому космонавты, а особенно вольные торговцы, навещающие малоизвестные и недавно открытые планеты, верили, что возможно все, каким бы невероятным оно ни казалось. Джилико снова взял рисунок.
«Его можно зафиксировать?» — спросил он Тана Я.
«Нажмите в середине, и рисунок сохранится, пока вы сами не захотите стереть его. Итак, у нас есть мертвец, маска, чужак, который должен находиться во многих парсеках отсюда на своей родной планете, исчезнувший ящичек чудом выжившего помощника суперкарга и никаких объяснений». Вилкокс поставил пустую кружку на стол. «Если перед посадкой мы не найдем его, есть еще кое-что». В дверях стоял Фрэнк Мура, произнесший фразу своим обычным спокойным тоном. Но что-то в его голосе сразу привлекло общее внимание. «Есть два пропавших бреча».
«Что?» —
вскочил Джилико. Он увлекался ксенобиологией и потому вел наблюдения за животными с Ксеча, иногда даже беря их в свою каюту. Квикс, уродливый хубот, чья клетка висела в каюте капитана, невероятная помесь попугая, краба и жабы, отчаянно протестовал, и обычная мера успокоения — капитан сильно хлопал по клетке — не действовала. Поэтому Джилико на время визита бречей приходилось переселять Квикса.
«Но клетка заперта», — добавил капитан.
Мура протянул руку, на которой лежала тонкая проволока, изогнутая на одном конце. «Вот что было в клетке», — сказал он.
«Клянусь семью именами Трутекса».
Али взял кусочек проволоки и повертел между пальцами.
«Настоящая отмычка!»
«Проволоку выломали из сетки внутри клетки», — добавил Мура. Теперь все смотрели на него. «Изнутри клетки? Но это значит...» «Это значит, что это сделали бречи?» «Но бречи животные, и к тому же не самые умные». Насколько Дэйн помнил, они по шкале обучения стояли ниже Синбада, который сидел сейчас в углу кают-компании и изобретательно умывал свою морду.
«Дайте взглянуть».
Джилико взял проволоку и рассмотрел ее с той тщательностью, что и рисунок перед этим.
«Обломано». «Да, это отмычка».
«Бречи исчезли», — повторил Мура. «В трюме, — подумал Дэйн, — они быть не могут. Трюмы опечатаны. Остаются машинное отделение, лазарет, их личные каюты, контрольная секция и несколько других мест, ни в одном из которых негде было укрыться двум сбежавшим животным. Предстоял новый поиск. Животные испуганы, к
тому же самка беременна, ее нельзя тревожить. Джилико отобрал в поисковую группу только тех, кто имел дело с бречами. Незнакомцы могли обратить животных в отчаянное бегство. Он приказал Штоцу вместе с Кости, Уиксом и Али, который обязан был немедленно вернуться в каюту, осмотреть машинное отделение, убедиться в том, что бречей в нем нет, и оставаться там. Вилкокс и Танья должны были присоединиться к Шеннону в контрольной секции, обыскать ее и закрыться. Таким образом, непосредственный поиск осуществляли Тау, Дейн, Мура и Капитан. Именно они заботились о живом грузе и кормили его. В качестве добавочной предосторожности Синбада заперли в камбузе. Когда машинная и контрольная секции доложили, что там бречи нет, начался поиск. Дейн спустился к трюмам, но печати оказались нетронутыми, и, стало быть, никто не пробирался туда. Дейна беспокоила мысль об отмычке. Как бречи сделали ее? И они ли? Ни один член экипажа не станет так шутить. Это бессмысленно. А неизвестный мертв и лежит в глубоком холоде. Воображение Дейна подсказывало ужасное объяснение, и он против воли все время оглядывался на дверь холодильника. Она, конечно, тоже была опечатана. Дейн с облегчением подумал, что уж такие дикие предположения действительно невозможны. Мертвые не оживают. Оставались каюты. Сначала осмотрели каюты инженерной секции. Они не были роскошно меблированы, а их теснота означала, что живущий здесь должен быть педантичным и аккуратным. Никаких ящиков и кладовок. Дейн осмотрел все возможные укрытия, а их было очень немного. Открывал двери каждого душа. Ничего. Следующий уровень. Каюта и контора Ван Райка. Дейн вошел и осмотрелся. И здесь ничего. Не в первый раз он пожалел, что обитатель этой каюты не находится на борту. Ван Райк им просто необходим. Многолетний опыт суперкарга, знание всех лабиринтов торговли и обычаев чужаков — вот что необходимо для решения задачи. Печать на сейфе напротив каюты суперкарга тоже не тронута. Она в том же виде, как Дейн и оставил ее. Следующий уровень. Каюты помощников, каюта Рипа, гидросад и камбус, секция Муры. Свою территорию Мура обследует сам. Дейну оставалось лишь осмотреть каюту Рипа и свою собственную. Вначале он занялся каютой Рипа. Когда Дейн открыл дверь собственной каюты, лишь несколько миллиметров спасли его. Парализующий луч ударил над духом, и Дейн отлетел в коридор. Он умудрился захлопнуть дверь и прислонился к стене, стараясь унять головокружение. Кто-то внутри, вооруженный станером, пытался остановить его. Но кто? Может, есть еще один неизвестный помимо умершего? Это единственно возможное объяснение. Дейн добрался до ближайшего коммуникатора и нажал красный сигнал тревоги.
«Что?»
— послышался голос Вилкокса, но он звучал очень слабо, как будто выстрел оглушил Дейна. «Кто-то в моей каюте, Станнер!» — предупредил Дейн и стал следить за дверью, хотя и не представлял, как он, безоружный, может помешать противнику выйти. Но если находящийся в каюте понимал свое преимущество, то он все-таки не пытался его использовать. Дейн попробовал вспомнить, где же можно спрятаться. Во флиттере? Но ускорение взлета плюс переход в гиперпространство без всяких приспособлений — вывели бы из строя большинство людей. Конечно, может, это и не человек. Послышался шум. Это спускается Джилико. В тот же момент из гидросада появился Мура. За капитаном следовал Тау, и он немедленно направился к Дейну. «Задел меня станером», — пояснил Дейн.
«Все еще там?» — взглянул Джилико на каюту.
«Ладно. Тау, усыпляющий газ через вентиляционную трубу». Тау прижал Дейна ближе к стене, приказал не шевелиться и вернулся в свою лабораторию на следующем уровне. Вскоре он появился с небольшим контейнером и длинной трубкой, которую протянул капитану. «Все готово. Вы видели, кто это?» — спросил Тау, когда капитан зашел в каюту Рипа и начал проталкивать трубу через вентиляционную решетку. «Нет, все произошло слишком быстро. После того, как он задел меня, я не смог смотреть прямо. Но где можно спрятаться? Во флиттере? Во время старта? Возможно, если он очень крепок. Но переход в гипер, сомневаюсь. Разве что на койке Шеннона. Тот был на вахте, а мертвец лежал в вашей каюте». Сквозь открытую дверь им стало видно, как Джилико, стоя на койке Рипа, осторожно просовывает трубу, чтобы она достигла решетки в каюте Дэйна. Точными движениями он так ввел конец трубы, чтобы газ пошел в закрытое помещение.
«Готов!» — крепче взял контейнер одной рукой. Другой он взял протянутую Тау-маску, которая должна была защитить его от случайных паров газа.
Ожидание показалось Дэйну бесконечным. Он весь дрожал от последствий удара Станнера. Наконец капитан вытащил трубу и спрыгнул с койки.
«Если он вообще дышит», — с угрюмым удовлетворением сказал он, — «то сейчас уже готов».
Это утверждение показалось Дэйну странным, как будто капитан разделял его чудовищное предположение об ожившем мертвеце. Дэйн первый добрался до двери. Изнутри она оказалась незапертой и легко поддалась, так что все смогли заглянуть, держа приготовленные тау-маски, а врач насосом убирал газ из каюты. Дэйн так ожидал увидеть человека, что в первые 2-3 секунды растерялся. На полу, все еще сжимая лапой Станнер, лежал самец Бреч, а на койке свернулась самка. Оба были без сознания.
«Бречи!» Дэйн опустился на колено и коснулся перистого меха самца, прежде чем поверил в очевидное. В помещении больше никого не было. Животное воспользовалось Станнером, как загнанный в угол человек. Дэйн взглянул на капитана и впервые за время службы на Королеве увидел на лице Джилико изумление. Тау наклонился над самкой и быстро осмотрел ее.
«Начинается! Пропустите!»
Подняв животное, он перешагнул через неподвижного самца.
«Но как же?»
Дэйн перевел взгляд с капитана на Муру, потом на самца.
«Он использовал Станнер, но...»
«Ученый Бреч, — предположил Мура, — умеет пользоваться оружием в таких обстоятельствах?»
«Возможно»,
— Джилико задумался.
«Не знаю, Фрэнк, можно ли сделать такую клетку, чтобы нельзя было открыть изнутри?»
«Навесить цепь, установить сигнал тревоги», — перечислил Мура возможные варианты, нагнувшись и всматриваясь в спящее животное. Дэйн подобрал Станнер и засунул его в ящик.
«Животное», — констатировал Мура. «Готов поклясться, что это животное».
«Было животным. Я видел бречей. Эти ничем не отличаются от остальных. Когда я наполнял их кормушку...» Он замолчал и нахмурился.
«Что случилось, когда вы наполняли кормушку?» — спросил капитан.
«Вот этот самец следил, как я открывал клетку. Потом протянул лапу и ощупал замок. Я подумал, что он еще хочет листья Френтона и положил ему. Но теперь мне кажется, что он исследовал замок».
«Что ж, давайте перенесем его в клетку», — сказал Джилико. «Используйте цепь и сигнал тревоги, Мура. В качестве дополнительной предосторожности надо установить видеоэкран. Я хочу иметь запись того, что он будет делать, когда проснется».
Мура поднял Бреча и понес его в клетку. Джилико и Дэйн смотрели, как он принял все меры предосторожности, а потом позвали Танья, установившего видеофон. Теперь за животным стало возможным следить, как будто это были подозреваемые в преступлении, заключенные в камеру.
«Кто отправитель этого груза?»
Обернулся Джилико к Дэйну.
«Лаборатория Норкос. Все бумаги в порядке. Их отправляют на Трюс людям Симплекса. Очередной проект, разрешенный советом».
«Не мутанты?»
«Нет, сэр. Самые обычные животные. Эту клетку устанавливал техник Норкоса. Он же привез пищу и указания для Муры по кормежке животных».
«Он устанавливал клетку»,
— задумчиво повторил Джилико, поднял руку и провел ею по стене над клеткой.
Он сам выбрал это место».
Дэйн постарался вспомнить. Техник явился на борт с двумя людьми, несшими за ним клетку. Сам ли он выбрал это место? На этот вопрос ответил Мура. «Нет, сэр. Я попросил, чтобы легче было присматривать за животными. Но я не понимаю. Самка, ей еще месяц. Детеныши должны были родиться на Трюсе». Капитан Джилико стукнул по переборке за клеткой, будто испытывая ее прочность.
«Внизу сейф», — сказал он.
Но Дэйн не видел связи между этим и странным поведением пары бречей, а Джилико не стал объяснять. Нагнувшись, он попросил Муру объяснить устройство запора. Потом Мура начал устанавливать видеоэкран, причем, к удивлению Дэйна, капитан приказал замаскировать ее от обитателей клетки. Проснувшись, бречи не будут знать, что находятся под наблюдением, как будто они действительно подозреваемы в преступлении. Организовав все по своему усмотрению и оставшись довольным, Джилико наконец отдал приказ оставить животных и всем держаться как можно дальше от них. Дэйн, бросив взгляд на мирно спящее животное, он все еще не мог поверить, что именно бречь чуть не убил его из Таннера, вернулся к себе в каюту, растянулся на койке и тщетно пытался понять, что же произошло. На Королеве и раньше случались кризисные ситуации, но никогда не было такой цепочки необъяснимых происшествий. Животные, действующие так, как будто они обладают разумом человека, мертвец с его лицом и чужая женщина. Все это фантастично, как телефильм. Установлено видео, что надеется увидеть капитан. А может, прав Мура, предположив, что бречь приучен нападать на человека? Возможно ли это? Дэйн скатился с койки и принялся пересматривать документы. Все так, как он помнил. Два бреча, самец и самка, отправленные лабораторией Норкос, находящейся на Ксеча, в адрес агротехнической станции Симплекс на Трюсе. Все разрешения получены, и если документы не подделаны, все в порядке. Тем не менее, он переснял все документы. Не успел он закончить эту работу, как ожил коммуникатор.
«Экран!»
— послышался голос Джилико, и Дэйн включил маленький телеэкран.